Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». И сегодня будем говорить, продолжать разговор, точнее сказать, о самом начале Успенского поста. Сегодня 14 августа. Это дата, у которой несколько разных наименований, расшифровок. Прежде всего, конечно же, это изнесение древ честного животворящего креста Господня. В народе этот праздник называется «Медовым Спасом». Почему это так, тоже будем говорить, и насколько эта традиция имеет отношение напрямую к духовной жизни. Ну и о разных других аспектах, и, конечно же, о том, в чем же смысл Успенского поста, который вот так вот на закате лета нас догоняет и сподвигает к каким-то очень серьезным внутренним усилиям, хотя, казалось бы, это вот последние дни, когда, наоборот, можно хоть немного выдохнуть перед началом нового учебного года и нового этапа рабочего года и так далее. С нами на связи священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Отец Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником и с началом поста. Ведь принято же, да, люди друг друга поздравляют с началом поста.
Ну, мы православные вообще все время друг друга поздравляем, у нас как бы все время есть поводы для радости.
Вот не очень понятно, почему начало поста – это повод для радости и поздравления. Объясните, пожалуйста.
Нам все время нужны какие-то специальные условия. Русский человек широк, как говорил Достоевский, обусузил. То есть и нам очень тяжело иногда себя в какие-то рамки вогнать. И мы очень хотим, наконец, начать свою духовную жизнь. И все у нас никак не получается. И мы ждем каких-то специальных условий, точнее, сами себе их создаем. Церковь, как общность людей, вот, учредила несколько постов, в том числе и Успенский пост, который появился как вторая часть компенсационного поста, то есть те, кто не постился Великий пост, постились еще и летом, причем постились достаточно долго, там, после Пятидесятницы и до Успения. Но потом, как бы, из-за немощи разделили на две части, убрали месяц июль, и одна часть поста до праздника Петра и Павла, а вторая часть поста начинается с 14 до 27, то есть до праздника Успения. И поскольку пост — это вот такое время, когда как раз можно немножко отвлечься от суеты, от повседневных каких-то бытовых вещей и сосредоточиться на духовном делании, там, ну, немножко побольше помолиться, немножко поменьше объедаться шашлыка, и как-то побольше уделить время для богослужебной своей жизни и так далее.
Ой, да, и все, конечно, логично и понятно, отец Николай. Вернемся еще к теме Успенского поста, потому что тут, знаете, есть высокая планка, которую нам церковь ставит, задает, а есть реалии нашей жизни. Ну, разберемся с этим чуть позже. А давайте поговорим сейчас о сегодняшнем дне, 14 августа. Откуда берет происхождение этот праздник? Изнесение честных древ животворящего креста. И слова странные, изнесение, да, и честное древо. Ну, в общем, требуется определенная расшифровка, наверное, и пояснение. И какое отношение события давние, там, 12-го, по-моему, века, чуть ли не туда корнями уходит этот праздник, к нашему времени имеют?
Любой церковный праздник имеет к нам непосредственное отношение, потому что мы заново переживаем события хоть до тысячелетней давности, как то там Рождество Христово или Успение Богородицы и так далее. То есть для нас все это актуализируется в богослужебном круге. А история происхождения праздника действительно интересная. А название праздника славянское, поэтому, может, не всем понятно. Изнесение — это означает вынос, то есть непосредственно, когда берут крест, он находился в царском хранилище, в специальном месте, и его выносили непосредственно для чего? В Константинополе в августе начинались всякие болезни. И существовала такая традиция, что 1 августа выносили, да, древо, креста, то есть крест, да, большой деревянный, и носили его по деревням, поселам, и люди выходили, да, служились какие-то молебные, в том числе водосвятные молебные, и люди получали вот через свою молитву, обращение к Богу, помощь, да, то есть вот там, когда болезни всякие, это все людям очень тяжело, и они вот обращаются, начинают обращаться к Богу. Поэтому это вот еще такое греческое происхождение этого праздника, оно есть. И вообще было принято в Константинополе в первый день каждого месяца служить водосвятные молебны. Ну и так вот он там и учредился. Сейчас у нас тоже после окончания богослужения 4 часа тоже совершается водосвятный молебен. Также имеется и русский след, который всегда очень любят искать. Потому что этот праздник еще называется праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы. Это уже 11 век, связанный с князем Андреем Боголюбским и царем Мануилом. Это царь Константинопольский и наш князь, которые вместе воевали, ну, каждый на своем участке, да, как там наши воевали с болгарами, но там не с теми болгарами, а с язычниками, там, с племенами варваров, так их тогда назвали болгары. Вот. Царь Мануил на своем фронте, и оба, как православные императоры, ну, точнее, один православный император, другой православный князь, выносили иконы Господа и Богородицы для воодушевления воинов. И все воины молились им, и даже, как говорится, в летописях было какое-то чудесное знамение, то есть свет исходил от иконы Господа, и благодаря вот этому молитвенному подвигу русских войск и греческих, они одержали победу. И было так принято у наших предков победы приписывать не себе, не своему ратному как бы могуществу, не своим физическим каким-то или там другим силам, а связывать непосредственно с вмешательством Божьих сил, да, что Бог благословил нас, и мы к Нему обратились, Он нас благословил, у нас все получилось. Вот. И как древние в псалме говорится, не мне, но имени твоему. Воздам хвалу. То есть люди привыкли не себя прославлять, не свое, не силу своего оружия, а говорить, вот Господь нам помог. Поэтому учредился еще раз, опять же, это было 1 августа по старому стилю, а 14 по новому. И как бы еще и такой чисто русский праздник в Всемилостивом Спасу и Богородице. И там был тоже обычай выносить крест Господень, он полагался на центр храма, служились тоже молебны, и вот уже учредился непосредственно и у нас такой праздник, уже не связанный только лишь с греческим.
Очень богатая история получается у этого дня, и интересно, а как же так, ну, чисто случайно совпало, что и греки в Константинополе именно в этот день одержали победу, и князь Андрей Боголюбский именно в этот день, не сговариваясь, чуть ли там даже не примерно в одно и то же время, чуть ли не в один год это все происходит. Как к этому относиться? Вот просто даже с точки зрения, ну, как сказать, вот знаете, иногда смотришь кино, в котором очень много...
Все совпало.
Да, да, разных совпадений. И у зрителя сразу же недоверие возникает к происходящему на экране. Но не может в реальной жизни быть такое количество пересечений совершенно случайных, совпадающих там, да, людей во времени, пространстве и так далее. Наверное, все-таки сценаристы тут что-то подколдовали слегка.
Безусловно, какие-то исторические даты, они не являются всегда... непосредственно, вот как у нас 9 мая, День Победы, ну, слушайте, там были и серьезные сражения, и там было 7 мая, 8 мая, которые сейчас в Европе принято отмечать. То есть просто выбран какой-то день, да, вот удобный или какой-то символически значимый. Понятное дело, что война, она не идет один день. То есть там были разные этапы, вот. Но тут нужно сказать, что в греческих как раз источниках мы не находим упоминания, вот, что царь Мануил вот именно в этот год, именно в этот месяц, именно в этот день совершал какой-то военный поход. Но были другие военные походы, которые, конечно же, можно представить, что он как раз благодаря победе в них благодарил Господа и Богородицу. А в наших русских летописях именно так это и описано. Но поскольку хроника там достаточно подробная про Андрея Боголюбского, то можно проследить, что именно в это время происходили эти события. И потом просто, видимо, конечно, какие-то праздники, они видят, что они совпадающие или пересекающиеся, и они в одну дату входили. Для нас это не является чем-то там подтверждением того, что это не было. Для церкви очень важна рецепция. Любой праздник проходит через почитание. То есть если людям, да, для них это актуально, то это остается. Если бы это было просто чем-то высосанным из пальца, поверьте мне, очень быстро этого все ушло. В церкви остается только то, что вот действительно имеет важное значение для верующих, и они получают, приходят, вот молятся, поклоняются животворящему кресту Господню и получают действительно для себя благодатную помощь.
Да, здесь, конечно, вопрос, а для нас-то сейчас этот праздник прежде всего вот день изнесения честных древ животворящего креста или день освящения меда? Вы как думаете?
Для нас освящение чего-либо – это всегда вторично по отношению к праздному событию и по отношению к литургии, потому что на литургии идет самое главное освящение – освящение святых даров хлеба и вина, которые становятся телом и кровью Христа. И для человека, который хочет осветиться, вот, то есть стать святым, да, для него принципиально важно именно причащение. Самый лучший способ, да, приблизиться к Господу и с Ним опытным путем пообщаться – это как раз причащение святых даров. И оно бывает не только в какие-то специальные такие праздничные дни, оно может быть в любой даже будний день. Но в такие дни особенно, конечно, важно, люди приходят в том числе, чтобы помолиться вместе в храме и вместе вступить с Богом в таинственную связь через причащение святых даров. А освящение вербы, куличей – освящение даже воды, освящение меда или освящение яблок – это уже как бы такое вторичное. Совсем в этом нет ничего плохого принципиально. Конечно, это люди получали урожай. Да? Вот в это время обычно у людей был урожай меда. Пасечники могут вам об этом много чего рассказать. И они приносили плоды этого урожая для того, чтобы освятить. Это была логика верующих людей, что все, что у нас есть, это данное Богом. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», как говорится в молитве «Отче наш». То есть мы понимаем, что вот нам Господь подал, да, вот все у нас получилось, урожай у нас вырос, вон яблок сколько есть там каких-то плодов, и вот мед мы приносим, как бы Бога и просим благословить, чтобы эта пища нам была в пользу. Да, но, безусловно, это вторично по отношению к, там, например, животворящему кресту Господню. Животворящий крест – это символ нашей вообще христианства. Это символ нашей победы, победы Господа над смертью. И мы немножко тоже к этой победе присовокупляемся. Мы потому что верим, что если Христос воскрес, как апостол Павел говорит, что да, Он и Сам воскрес, да, умер и воскрес, чем нам дал надежду в то, что мы тоже умрем и воскреснем, мы тоже будем с Богом жить вечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Отец Николай, ну вот смотрите, сегодня день, который все-таки гораздо больше известен именно как Медовый Спас, чем как день изнесения честных древ животворящего креста Господня. Словосочетание само «Медовый Спас», а потом будет «Яблочный Спас», а потом «Ореховый Спас». Я вот так думаю и даже читала критические замечания, причем священнослужителей на этот счет. Нет ли принижения такого в том, что мы соединяем два совершенно разноуровневых смысла? Мед – это мед, а спас – это, извините, Господь наш Иисус Христос. И то, что мы к имени Бога присоединяем такие прилагательные, там, медовый спас, яблочный спас и так далее. Вот просто если так задуматься, это вообще, ну, корректно? Это правильно? Я понимаю, что это традиция, но мы же на традицию тоже можем критически посмотреть и попытаться каким-то образом ее осмыслить. Что вы думаете об этом? Словосочетание само по себе, да.
обязательно нужно критически вообще не выключать голову. То есть, когда ты приходишь в церковь или становишься частью церкви, это не означает, что нужно выключать голову, и критическое мышление — это одно из важнейших составляющих, которая должна оставаться обязательно. И вот рецепция церковная, о которой я уже говорил, она в том и состоит, что постепенно какие-то вещи понимают христиане, что они не нужны, а какие-то вещи, наоборот, нужны. Вот, и какие-то вещи становятся догматом, например, символ веры, да, который мы на каждой литургии поем. А какие-то вещи могут видоизменяться, в этом ничего нет странного. То, что вы говорите по поводу яблочного спаса, там, орехового спаса, медового спаса, конечно, это все идет из народа. То есть это вот такие народные традиции, не связанные, естественно, если вы заглянете в типикон или в какие-нибудь богослужебные книги, нигде вы такого, конечно же, не увидите. Чаще всего это такие более светские обозначения, то есть это какие-то ярмарки, на них это пишут большие какие-то баннеры, какие-то рекламы, еще что-то. В церковной среде, кстати, среди духовенства и среди вот как бы богослужебной, опять же говорю, литературу, так, такого вообще нету. Это именно народное название. Как бы там пост назывался, там, «Филипки» или еще что-то такое. Там. Какие-то вещи вообще есть вредные, связанные там с тем, что там в праздник Иоанна Богослова считался там днем Ивана Купалы. Да? То есть какие-то языческие рудименты, пережитки языческие оставались да, и привязывались к христианским уже праздникам. Безусловно, это вредно, это, как вы правильно сказали, десакрализирует само понятие, да, вот этих священных слов. Спас, да, Господь, Иисус Христос, честное древо креста Господня. И поэтому это может быть употребительно вот так вот именно в народе, и это может, нельзя насильно изживать. Уже мы проходили то, что тут можно только заниматься просвещением, чем, собственно, и занимаются те самые батюшки, о которых вы говорили, и официальные церковные спикеры, когда спокойно, без всякой агрессии говорят, что вот давайте все-таки обратим внимание на первостепенные вещи, на важные вещи. А в том, чтобы осветить мед, виноград, яблоко, орех или еще что-то, в этом нет ничего зазорного. Но, естественно, это не является предметом нашей веры. Это скорее последствия нашей веры, как такая вот приятная традиция, ничего в этом плохого нету. Но, как вы правильно сказали, вот не стоит умалять тот высокий богословский уровень, в котором написаны богослужебные тексты, в которых есть в каждом празднике есть серьезный богословский смысл. И в первую очередь имеет смысл на нем концентрироваться. Но это через вот образование, через просвещение, через правильное участие мирян в литургической жизни, прежде всего, и в христианской жизни, и через вот такое, как сказали бы раньше, разъяснительную работу.
А вы искали же наверняка для себя ответ на вопрос, почему внешние формы более, ну, привлекательны, что ли, чем вот это то глубинное содержание, о котором вы говорите. Почему гораздо, конечно, проще нам прийти в храм, чтобы яблоки осветить или мед, как это делается вот в сегодняшний день, да, чем поучаствовать в литургии. А почему, правда? Что с нами не так?
Не то, что с нами не так, просто мы состоим из двух частей. То есть мы же не ангелы. Вот ангелы, они существа бесплотные, то есть у них нет тела, да, соответственно, только дух. А мы состоим из двух частей. Ну, вот две системы, есть дихотомичная и трихотомичная. Но мы сейчас будем говорить, что человек состоит из души и тела, да, допустим. И вот мы существа более телесно-духовные. И наше христианство призвано нас, наоборот, сделать более духовно-телесным. То есть наша телесность, она никуда не денется, и не всегда наша телесность является чем-то плохим или греховным, ни в коем случае. Потому что Бог, по нашей вере, является творцом всего мира, в том числе и нашего тела. Поэтому у нас нет какой-то ненависти, как у платоников там, или у гностиков было там какие-то идеи, что тело – это темница души. Нет, мы поэтому к физическим вещам относимся достаточно спокойно, иногда даже и радостно. Но приоритет стоит именно духовным. Для нас, людей, какие-то вот такие вещи, связанные с освещением там, яблок, или чтобы свечечку поставить, или что-то осветить, это просто проще. Для того, чтобы вот какие-то глубокие вещи понимать, или там богословские вещи, это нужно, ну, соответственно, больше усилий. А человек, он как вода, он течет туда, куда проще. Вот. Хотя Христос сказал нам наоборот, не искать легких путей, потому что легкий поезд он везет обычно не туда. И нам нужно искать вот, да, узенькую тропиночку, которая ведет в Царство Небесное. Но это все дело, я могу сказать, наживное. Знаете, ребенок, он тоже сначала учится на каких-то таких простых символах. То есть сначала он там слушается, может быть, там, за страх, то, что там баба-яга или милиционер, или еще что-то такое. Там вот я дочке говорю, и будешь много есть сладкого, у тебя будет диабет, да? То есть немножко я преувеличиваю гротескно. Понятно, что если она даже... Я говорю, съешь вот 5 конфет, у тебя будет диабет. Для того, чтобы она послушалась, да, чтобы она поняла, что это может привести к каким-то серьезным последствиям. Вот так же иногда, ну, то есть в таких вещах. А потом уже ты с ребенком уже не разговариваешь, так он вырастает, и ты с ним уже как со взрослым. Так же и тут. Некоторые христиане, они в таком еще детском немножко находятся, у них детская еще вера, привязанная прежде всего к чудесам, к паломничествам, к освящению тех или иных предметов, да, вот каким-то таким вот внешним символом, который не является ни в коем случае, я говорю, повторюсь, плохими вещами. Но это лишь этап, то есть от внешних форм нужно обязательно переходить к внутренним формам. И существует очень большая опасность, если человек не сделает этого шага от внешнего к внутреннему. Потому что очень часто происходит так, что внешнее так и остается внешним, и у человека со временем просто это все рассыпается. То есть если он так и не сделал следующий шаг, то, к сожалению, это может быть критической опасностью для дальнейшей его веры. И знаете, я сталкивался с людьми, с молодыми людьми, которые выросли в религиозных семьях, учились, может, даже в воскресной школе, а потом вырастали и теряли веру, да, то есть они абсолютно теряли всякую связь и с храмом, и сами не интересовались уже больше этим. Когда ты начинаешь спрашивать, что, почему, они говорят, нас учили только обрядам. Нам говорили, что вот здесь нужно не есть мясо. Здесь нам нужно идти, потому что нужно идти. И никто не позаботился о том, чтобы, да, вот, проникнуть в смыслы. Христианство очень интересная религия, очень глубокая. Да, это очень серьезная мировоззренческая система. И, безусловно, нам нужно от внешних форм все-таки переходить к внутренним.
Отец Николай, а вот в этой мировоззренческой системе, как вы сказали, какое значение все-таки уделяется внешним формам? Вот смотрите, мы же не случайно проходим через посты. И сколько бы ни говорили, что пост – это там главное, чтобы не есть людей и так далее, но вот начинаешь разбираться, и все равно вот эта внешняя форма ограничения, самоограничения в еде, там, в рационе, в каких-то развлечениях, в том, чтобы, там, я не знаю, ну, некоторые люди, например, кино не смотрят во время поста и так далее, оказывается, все равно имеет значение. Вот имеет, как ни крути. И даже сейчас, часом раньше, в эфире мы говорили с замечательным священником, который напомнил, что сегодня еще и День памяти мучеников маковейских. И их учитель Елиазар пострадал ровно за то, что отказался есть свинину. Ему причем предлагали такой, как это сказать, вариант... компромиссный. Давай-ка мы тебе приготовим какое-нибудь разрешенное мясо. Ты как вот человек своей веры, ну, по твоему уставу, свинину не имеешь права есть. Но мы тебе приготовим другое мясо, ты его съешь, Бог будет знать, что ты не согрешил. А при этом тебе жизнь сохранят, потому что те, кто тебя пытают, пытаются как раз, ну, хотят тебя заставить сделать то, что твоей верой не разрешено. И он сказал, ну, а как же? А люди увидят и подумают, что я свинину ем, как же я предам? Вот как я доверие людей предам? И он отказался и пострадал. Казалось бы, вот нам сейчас из 21 века из-за какой-то сущей ерунды, потому что христиане сейчас, ну, пожалуйста, любое мясо, все, что хочешь, да, все тебе позволительно, да, другой вопрос, что не все полезно. Но выясняется, что вот эти внешние ограничения тоже имеют смысл определенный.
Безусловно, если бы они не имели смысла, церковь бы, опять же, просто бы отсеяла это за ненадобностью. Получилось наоборот, что был только один там пост в древности, а сейчас их уже 4. Соответственно, это не просто имеет значение, но имеет и определенный смысл и необходимость даже для нас. безусловно, внешние формы, они очень часто проявляют внутренние вещи. У нас есть же другая опасность, как бы жизнь, качнувшись влево, качнется вправо, как у Бродского написано. То есть люди иногда слишком уходят в внешнюю сторону, а некоторые, наоборот, говорят, мы верим в Бога в душе, мы принимаем христианскую нравственность, но ничем мы заниматься не будем, никаких постов, никаких участий в богослужении, зачем в церковь ходить, Бог у меня в душе. Вы наверняка с таким сталкивались и слышали такие рассуждения. Поэтому внешнее — это выражение внутреннего. Вот как, что, как у нас у христиан принято. Например, я люблю свою жену, я ее обнимаю, да, там, дарю ей цветы, ухаживаю, там, стараюсь помочь ей в домашних делах. То есть я люблю ее внутри, да, там, как говорят, в душе, но я это внешне не проявляю. Соответственно, было бы странно, если бы я этого не делал. Было бы у нее впечатление, что я лицемерю. То есть я декларирую ей свою любовь, но ничем не подтверждаю ее. Соответственно, то же самое по отношению к Богу. Если ты декларируешь свою любовь к Богу, почтение к Нему, считаешь Бога своим, как, знаете, после крещения человек говорит, верую я ко царю и Богу. То есть для нас это и царь, и Бог. Для нас высший авторитет нашей жизни. Ну и, соответственно, если мы говорим об этом, то это как-то должно проявляться вовне. Очень было бы странно, если бы это оставалось только лишь некой декларацией. Грош цена была бы нашим словам. А пост — это скорее больше даже не то, что жертва Богу. Это скорее дисциплина самого себя. Это как вот занятие в спортзале. Да, то есть мы ходим, занимаемся спортом. Мне в свое время врач настоятельно порекомендовал, чтобы я уделял этому внимание. И представляете, это непросто. Все, кто начинал это поприще, знает, что очень тяжело заставить себя пойти куда-то, чем-то заниматься, вместо того, чтобы лишнее время уделить самому себе, тем более его мало. И вот ты после работы идешь, и еще там час занимаешься какими-то физическими нагрузками. Но это необходимо и для здоровья твоего, и для самочувствия, и для как бы общего такого ощущения бодрости. Да, потому что от тебя зависят дети. Ты работоспособность теряешь, когда ты не следишь за собой, расползаешься. Соответственно, этим нужно заниматься. Да? То же самое и в духовном плане. Если ты не умеешь говорить себе «нет», не умеешь бить себя по рукам, то это очень быстро приводит к тяжелым последствиям. То есть начинается все с маленького, да, вот с таких детских вещей, да, отказать себе в какой-то очень вкусной пище, да, там, в мясной пище. Или отказать себе от социальных сетей, или вот, как вы говорили, кино там какое-то. Вот человек привык каждый вечер смотреть сериал, да, там дети его просят почитать книжку, жена просит с ней поговорить о какой-то теме. А человек вот прилип к телевизору или там к компьютеру и не может уделить никому внимания. И вот тут необходим навык умения себе в чем-то отказывать. Умение говорить, что подожди, есть вещи важнее, давай не будем идти так, как мне удобнее, так, как мне хочется. Я одному ребеночку, который пришел ко мне на исповедь, мы с ним разговаривали, ну там ребеночек уже, отрок, 8 лет. Я говорю, знаешь, чем отличается взрослый от ребенка? Он такой, чем? Я говорю, ребенок делает то, что ему хочется, а взрослый делает то, что ему надо. Вот, по правде. То есть мы стараемся именно иногда переломить какие-то свои желания. То есть очень хочется спать, но я все равно встаю к ребенку и кормлю его. Очень хочется есть, но я терплю и иду натощак причащаться. Очень хочется, там, я не знаю, полежать на диване, ничего не делать, но я встаю и помогаю жене. Нужно уметь себя преодолевать. Вот без умения говорить себе «нет» или, например, говорить «вперед», мы ни о какой духовной жизни не может быть речи.
В программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Говорим сегодня о празднике Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, о Медовом Спасе, о начале Успенского поста и о том, как раз откуда взялся Успенский пост, как он появился в нашей жизни, в церковном календаре. Вот об этом буквально через минуту. Я Алла Митрофанова, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».